Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В районе Сочи сегодня утром возобновились поисковые работы на месте падения самолета А-320. США, Великобритания и Франция представили в Совет безопасности ООН проект резолюции по Ирану. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября, приговорен к пожизненному заключению. В районе Сочи ведутся поисковые работы на месте падения в Черное море самолета А-320 компании «Арм-Авиа». Вчера были найдены десятки тел, многие уже опознаны. В поисковой операции участвуют 40 судов и до 600 человек. Самолет, летевший из Еревана в Сочи, упал в море в ночь на среду при второй попытке зайти на посадку. Из 113 человек, находившихся на борту, никто не уцелел. Среди пассажиров были 26 граждан России. Черные ящики самолета пока не найдены. В МИНЧС России наиболее вероятной причиной катастрофы считают неблагоприятные погодные условия. Генпрокуратура России полностью исключает возможность теракта.
Единственное, что в данный момент можно сказать о версиях происшедшего, полностью исключена версия теракта,
заявила официальный представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова. В Дагестане скончался один из раненых во время разгона митинга в Докуспаринском районе. Российские правозащитники потребовали возбудить уголовное дело против милиционеров, открывших огонь по демонстрантам. На пресс-конференции в Москве была продемонстрирована видеозапись, на которой зафиксированы первые выстрелы. 25 апреля сотрудники ОМОНа применили оружие против участников несанкционированного митинга с требованием отставки главы местной администрации. Один человек скончался на месте, несколько были ранены. Организатор акции сотрудник администрации Ахтынского района Нияз Примов арестован. Международная амнистия подвергла российские власти острой критике за неспособность помешать нападениям расистов на иностранных студентов и беженцев. В докладе правозащитной организации по этому поводу также указывается на рост числа нападений на чеченцев и представителей других национальностей Кавказа. Документ обвиняет российские власти в неэффективном судебном преследовании и расследовании большинства таких нападений.
Радио «Свобода». Новости.
Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных на судебном процессе в американском городе Александрия, штат Виргиния, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения к подсудимому высшей меры наказания – смертной казни. Мусауи, гражданин Франции, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно, незадолго до терактов, за нарушение миграционного законодательства. Однако он не предупредил власти о готовящихся нападениях, говорит дочь одной из жертв терактов 11 сентября.
Он хотел принять участие в террористических нападениях Аль-Каиды на Соединенные Штаты, но фактически в них не участвовал. Я по-человечески рада, что жюри учло это. У него было намерение убивать, но он не был к этому подготовлен и не сделал этого.
Это была дочь одной из жертв терактов 11 сентября в США. В Мосгорсуде присяжные выносят сегодня вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. На скамье подсудимых уроженцы Чечни Мусава Хаев и Казбек Докузов, а также московский нотариус Фаиль Садриддинов. Все трое, по данным следствия, входили в организованную группировку, причастную, помимо убийства Хлебникова, к ряду других громких преступлений. Заказчиком убийства журналиста прокуратура считает одного из чеченских сепаратистов Хожахмеда Нухаева, о котором Хлебников негативно отказывался в книге «Разговор с варваром». США, Великобритания и Франция представили в Совет безопасности ООН проект резолюции по Ирану. Тегерану предложено остановить производство обогащенного урана. Точных сроков выполнения этого требования, однако, не названо. В среду президент США Джордж Буш после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Иран должен отказаться от ядерных разработок во имя безопасности в мире. Китай и Россия вновь объявили, что не поддержат резолюцию, в которой будут содержаться угрозы в адрес Ирана, говорит постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Для нас очевидно то, что в резолюции, ну, во-первых, не должно быть никаких санкций, а в ней нет никаких санкций. То есть в проекте резолюции не говорится ни о каких санкциях. Но для нас принципиальная позиция состоит еще в том, что не должно быть ничего, что давало бы повод, опираясь на эту резолюцию, угрожать применением силы и применять силу для решения этой проблемы. Потому что мы убеждены, что военного решения этой проблемы нет, силового решения проблемы нет.
Это был представитель России при ООН.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле парламент сегодня утверждает кабинет, сформированный премьер-министром Эхудом Ольмертом. В правительственную коалицию входит победившая на выборах центристская партия Кадима во главе с Ольмертом, партия Труда, Авада, ультрарелигиозная партия ШАС и партия пенсионеров. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания заявил в среду, что мир с Израилем возможен только в том случае, если он полностью откажется от оккупации палестинских территорий. США заявили, что поддерживают Евросоюз в его усилиях убедить Сербию и Черногорию найти и передать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. ЕС прервал переговоры о сближении с Сербией после того, как 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак сказал по поводу решения Евросоюза.
Полная евроатлантическая интеграция будет невозможна до тех пор, пока Сербия и Черногория не начнут полностью сотрудничать с международным трибуналом. Мы ожидаем, что все страны в регионе арестуют всех скрывающихся от правосудия и передадут их в Гаагу. Прежде всего, речь идет о Радоване Караджиче и Ратке Младиче.
Напомним главные новости к этому часу. В районе Сочи продолжаются поисковые работы на месте падения самолета А-320. США, Великобритания и Франция представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Ирану. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам США 11 сентября, приговорен к пожизненному заключению.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Популизм в постсоциалистической политике. Почему он побеждает? Почему политики-популисты становятся все чаще желанными участниками не только распределения сил в парламенте, не только занимают высокие посты в законодательной власти, но и приглашаются в правительственные коалиции, во власть исполнительную? Мы не так давно отметили юбилей заместителя представителя Государственной Думы России Владимира Жириновского в концертном зале «Россия». И Жириновский получил из рук президента Владимира Путина орден за заслуги перед Отечеством. Но это, сказать, российская политическая реальность. А вот в Польше сейчас говорят о том, что политик Анджей Лепер, которого нередко в российской средствах массовой информации называют польским Жириновским, не только не имеет важные позиции в законодательной власти, но и становится, по крайней мере, уже без пяти минут становится важным участником правительственной коалиции, вице-премьером, и сторонники называют господина Лепера даже будущим премьер-министром Польши. Вот что происходит. Об этом мы говорим с нашими гостями, политологом Ириной Кобринской и обозревателем газеты «Речь Посполита» Славомиром Поповским. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Ну и, собственно, начнем мы эту дискуссию. Начнем дискуссию с вас, господин Поповский. Совсем недавно ваша газета рассказала о том, что Анджей Лепер, которого приглашает в правительственную коалицию, правящая в Польше партия «Право и справедливость», получил диплом почетного доктора наук от Украинской международной академии управления, которая в мире считается центром антисемитизма в этой бывшей Советской Республике, которая выступает, подобно иранскому президенту Ахмадинеджаду, с призывом уничтожить государство Израиль, известно ксенофобскими заявлениями. Господин Лепер один из поклонников этой академии, один из людей, которые пользуются ее горячей поддержкой. Вот как же человек с такой репутацией, известный своими ксенофобскими высказываниями, не уважающий собственных сограждан, может быть членом польского правительства? Как это вообще у вас все произошло?
Знаете что, вы правильно сказали с самого начала, что польский Анджей Лепер чем-то напоминает господина Жириновского. Он начинал свою политическую карьеру в начале 90-х годов, когда когда вот в Польше начинался вот этот большой процесс трансформации, экономических реформ. И мне кажется, что ему повезло, что ему удалось выиграть, как сказать, ошибки, которые были сделаны в начале этого процесса. Сейчас этот человек, который идет, который, как это сказать, используя очень хорошую для себя конъюнктуру, политическую конъюнктуру, который он сможет, как это сказать, выиграть все то, чего хочет.
Ирина, по большому счету, вот появление такого рода политика, как Анджей Лепер, на политической сцене Польши, это ведь для России в какой-то мере определенный такой знак, да? Можно проводить экономические реформы, можно вступать в Европейский Союз, можно рассчитывать на то, что демократия становится таким вот уже вполне реальным климатом общественной жизни, что есть свободная пресса, свободное телевидение, люди имеют массу вариантов выбора. Ну вот все то имеют, что в чем в отсутствии чего нередко упрекают российское политическое пространство, да? А вместе с тем от таких политиков, как Анджей Лепер, не убережешься, получается. У них есть и электораты, возможности влиять на власть, и вот они уже там дружным строем, это ведь не только в Польше происходит, идут вперед.
Ну, на самом деле, конечно, безумно печальное явление, которое, как вы совершенно верно сказали, характерно не только для Польши. Это время популистов, это время националистов, то, что вы тоже упомянули. И это не только Россия, это не только Польша, это и Австрия, это и Голландия. Это некая волна, это некая пена на вот этой демократической волне, особенно в странах постсоциалистических. И это очень сложное явление, безусловно. С моей точки зрения, тот вопрос, который вы задали, почему популисты, почему они приходят к власти, почему они становятся популярными, то есть почему они становятся популярными, в общем, довольно понятно, да, потому что народ плюс-минус везде одинаков. И если умело играть на недовольстве, если умело играть на каких-то, так сказать, там, комплексах и прочих вещах, то эти люди находят поддержку в обществе. Другое дело, почему их допускают до власти в достаточно демократических странах, причем, если мы говорим о Польше, то это страна-член НАТО, это страна-член Евросоюза, то есть это страна, которая четырьмя лапами, двумя ногами, она полностью
как бы находится, на Западе, да?
Да, она в Западе, она не на Западе, она в Западе, она в этих институтах. Почему это происходит? Это безумно сложное явление. Здесь можно искать определенные вещи, связанные с разочарованием в демократии, свободе и ценностях, которые не приносят народу, с которыми были связаны большие ожидания, да, и которые не принесли каких-то материальных благ вместе с собой. Да? Значит, есть некое разочарование. И поэтому идут за этими людьми, которые предлагают какие-то более простые решения. Просто более простые решения. И решения, связанные вот с той землей, с той страной, в которой они находятся. Не вообще в глобальном мире, да, не в интегрированной Европе, а вот именно здесь, в это время и вот на этой земле. Людям это нравится. Другая проблема – это рост ксенофобии и национализма, характерный для всей Европы. Это характерно для России, это характерно для Польши, это характерно, как мы видим сейчас, для Франции, для Германии, для всех стран. И это глобальное явление, и это проявление антиглобалистских каких-то вот этих вот настроений, связанных с миграционными процессами, с притоком большим новой рабочей силы или иными корнями, или даже с другим цветом кожи. Ну и в конце концов вспомним вот этого самого польского сантехника, из-за которого, по сути, провалился референдум по Европейской Конституции во Франции. Очень трудное и очень печальное явление. И я хотела бы здесь просто сказать еще одну вещь. То, что сегодня было написано как раз в «Речи Посполитой», которая... Это очень приятно, да, это, по сути, первая главная газета страны, которая становится оппозиционной газетой страны, где не стесняются критиковать президента, и где открыто пишут о том, что новое правительство, которое будет сформировано, это коалиция, это будет коалиция, которая не соответствует тем идеалам и ценностям солидарности, то есть всего того, благодаря чему Польша стала и членом Евросоюза, и НАТО.
Ну вот, господин Поповский, тут и здесь интересный такой момент. Это вопрос, наверное, к вам не только как журналисту, но и как избирателю. Когда на недавних выборах граждане отдавали свои голоса, многие, партии «Право и справедливость», то мне кажется, что большая часть электората, по крайней мере, так показывали социологические опросы, рассчитывала на то, что коалиция, правительственная коалиция, будет создана этой партией с гражданской платформой. И во многом вот в этом объединении сил, ну, скажем так, правоцентристских и либеральных, видели будущее Польши. Теперь оказывается, что ничего подобного не происходит. Обе эти партии не могут договориться. Одна из них идет на союз с силами, которые практически, вот как писала ваша газета, как говорит госпожа Кобринская, знаменуют собой отход от идеалов солидарности. Можно сказать, что Польша, вполне возможно, если не в политическом, то в экономическом смысле будет опрокинута в прошлое, что результатом создания такой коалиции будет серьезный экономический и политический кризис в вашей стране. То есть это уже не игры политиков. Это реальный удар по будущему тех молодых людей, которые сегодня учатся в польских университетах и институтах, тех пенсионеров, которые рассчитывают достойно прожить свою жизнь. И политики со всем этим совершенно спокойно ради удержания власти, ради удержания портфелей играют. Способно ли польское общество наказать вот эти вот политические силы, которые оказались, ну, по существу, безответственными по отношению к граждан?
Мне кажется, что общество может наказать вот все эти политические силы, но может это сделать только, как сказать, по случаю, если будут очередные выборы.
Или внеочередные.
Или внеочередные. Мне кажется, что вот более реальная перспектива это то, что все-таки выборы будут внеочередные, так как вы сказали. Но я бы хотел уточнить. Вот, во-первых, Ирина сказала националисты. Я бы сказал так, что вот господин Лепер и его партия самообороны, самозащиты, она никаким образом не является националистической. Это чуть-чуть другая группировка. Кроме того, надо тоже уточнить, что вот Лепер и его партия, это все-таки, по крайней мере, до недавнего времени, это была партия, как сказать, маргиналов. Почему получилось так, что она заняла очень, как сказать, высокое место вот в польском парламенте? Мне кажется, что вот истоков этого надо было искать в том, что вот практически 60% поляков не участвовало вот в избирательной, в последней избирательной кампании. Поэтому вот эта политическая картина, которую мы получили сейчас, конечно, она в какой-то степени отражает вот настроение поляков, но все-таки, как сказать, политически она недостаточно репрезентативная, если можно так сказать. Вы сказали еще, почему вот не произошло, не удалось создать этой большой коалиции правоцентристских партий, значит, гражданской платформы и права и справедливости. Мне кажется, что это тоже можно как-то объяснить. И прежде всего о том, что вот эти партии, они, как это сказать, хотели занять место, они практически, получается такая ситуация, что они стали для себя, вот, я бы не сказал врагами, но конкурентами, поскольку они боролись за очень похожий электорат на центру правом фланге.
Напомню, что участниками сегодняшней программы «Час прессы» стали политолог Ирина Копринская и обозреватель польской газеты «Речь Посполита» Славомир Поповский. Мы продолжим сразу после важной информации в нашем эфире.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Политолог Ирина Кобринская и обозреватель варшавской газеты «Речь Посполита» Славомир Поповский в программе «Час прессы». У микрофона Виталий Портников. Продолжим. Ирина, если включить российское телевидение, посмотреть наиболее рейтинговые программы, мы узнаем, что можно обсудить любые темы буквально, и какие средства лучше всего от целлюлита, и какая зубная паста лучше всего очищает зубы после 12 часов утра, и что делать, если муж пришел с работы в 12 часов ночи и говорит, что у него было совещание. заранее, у него на воротнике губная помада. Это все обсуждается серьезными экспертами и так далее и тому подобное. И такое ощущение иногда складывается, что в России других проблем, в общем, не осталось. Только эти. Но надо сказать вам, что вот польское телевидение, оно дает широкую картину политических и экономических дискуссий. Да? По крайней мере, перед выборами. И вот сейчас, когда я был на предвыборной кампании на Украине, тоже там была очень широкая картина политических и экономических дискуссий. А в результате, кажется, ну вот человек видит, это уже не зубная паста, это уже не муж вернулся не вовремя из командировки, это реальное обсуждение проблем страны. А что в результате? В результате избиратель, как вы говорите, предпочитает простые решения, чего не происходит все-таки с массовым избирателем на Западе. Может быть, есть проблема не только в дискуссии, но и в уровне политической культуры того, кто смотрит, слушает и выбирает.
Виталий, как-то вот вы два вопроса задали, да, уровень политической культуры и влияние средств массовой
информации. А это тоже, вероятно, отсутствие политической культуры в вопросе.
Сначала я позволю себе не согласиться с вами относительно оценки российских электронных медиа, да, потому что то, о чем вы сказали, это в основном все-таки какие-то развлекательные программы и реклама. У нас остались достаточно острые ток-шоу, да, на которых обсуждаются более серьезные, более острые проблемы, и во всяком случае, вот мой личный опыт, да, участия в наших телевизионных программах, которые идут в прайм-тайм, ну, в частности, вот у Познера, я не соглашусь с теми, кто говорят, что это рецензируется, что это режется, просто потому что я знаю, как это происходит. Вот, и там позволяют все-таки высказывать достаточно острые мнения. Вот сколько смотрит людей эти передачи, насколько они воздействуют на общественное мнение, это другой вопрос, он связан с тем, что вот вы сказали и упомянули Украину с любовью к простым решениям популистским, потому что что иное, как популизм, это поддержка Юлии Тимошенко, которая набрала, по сути, самое большое количество. Ну, я не говорю о Януковиче, да, но
Янукович
есть,
тоже предлагает, да, Янукович, простые решения, простые, между прочим.
Вы знаете, не совсем. Почему? Янукович предлагает совершенно такую европейскую программу. Он предлагает вообще строить постиндустриальную экономику. Если мы посмотрим на его программу, у Януковича, да, она в чем-то даже более такая sophisticated, более такая сложная, и главное, что она более четкая, чем у Тимошенко.
Сейчас в украинскую ситуацию скажу, да, вам, что оба премьер-министра, и Тимошенко, и Янукович, повышали людям пенсии и зарплаты, совершенно не считаясь бюджетом.
Что есть популизм. Да, что оба. Есть популизм. Да, совершенно вот. Верно. Вы знаете, что я, если говорить о польском обществе, о польском общественном мнение, о польском избирателе. Если говорить о российском избирателе, это разные, я бы сказала, все-таки избиратели. И если говорить о поляках, я приведу просто пример ответа моей приятницы, которая совершенно не... которая, так сказать, вот на последних выборах, когда мне сказала, что она голосовала за президента Качинского, и на вопрос, почему, и это не простая женщина, это женщина, абсолютно вовлеченная в политическую тематику, да, ткань, она мне сказала, потому что он морален. Вот эти критерии моральности, приличия, они оставались достаточно высокими в польском электорате. И мне кажется, что приход в коалицию Лепера, он может развеять вот эти иллюзии и вот, так сказать, вот некие критерии, которые есть в головах элиты польской политической относительно моральности и неморальности, потому что на самом деле тот же самый Качинский сказал о том, что пришло время политического реализма. Вот насколько политическая элита, то, что называется, приличные люди в Польше, смогут смириться с новой реальностью, вот от этого будет зависеть, будут у нас выборы досрочные или не будут в Польше, и как удастся вообще новой коалиции править. И я уже не говорю о том, что, безусловно, создание такой коалиции подорвет и дальше подорвет позиции и имидж Польши в Евросоюзе.
Согласитесь, господин Поповский, что действительно вот многие избиратели, они руководствуются категорией моральности, а потом разочаровываются в людях, которые становятся для них носителями этой категории. Да, вот президент Качинский, человек, который никогда не был замечен в коррупции, да, в польской политической жизни, и вдруг его партия идет на коалицию с Лепером. и вдруг оказывается, что те партии, которые считались носителями таких вот ценностей в Польше, вообще вовлечены в коррупционные скандалы, как это недавно произошло с гражданской платформой, вынужденной исключить из своих рядов одного из депутатов Европейского парламента, бывшего мэра Варшавы. Или вот посмотрите, например, Украины, где господин Ющенко показывал накануне президентских выборов руки и говорил, что эти руки никогда ничего не крали, а потом одобрил соглашение с фирмой «Росукрэнерго», владельцами которой как раз на днях оказались люди с, мягко говоря, сложной репутацией. И стало ясно, что украинская власть с самого начала знала о репутации. И чистой рукой президент Ющенко согласился с теми договоренностями, которые давали этим людям огромные баснословные прибыли на украинском энергетическом рынке.
А новый мэр Киева?
Ну, новый мэр Киева — это отдельная история, да? Какова же вот реакция может быть людей? Что будет на следующих выборах с ними? На кого они будут равняться?
Мне кажется, что это достаточно сложный вопрос, но Ирина очень правильно сказала, что вот здесь происходит какое-то противоречие. Значит, вот братья Качинцы, они, как сказать, победили на выборах прежде всего поэтому, что они хотели создать морально чистое государство, что они хотели какой-то санации государства, чтобы политика стала более моральной. Но и вдруг получилось так, что вот они сейчас находятся в достаточно противоречивом положении. Значит так, с одной стороны, они хотели бы реализовать всю свою программу создания, построения, так как говорят в Польше, четвертой Речи Посполитой. И вдруг оказывается, что политическая реальность такова, что вот они ничего практически не могут сделать. Даже сейчас вот эта коалиция, которую создали, она все-таки, у ней нет еще в парламенте большинства. Им надо получить поддержку еще там 13-14 депутатов, польских послов, чтобы могли создать правительство большинства. Мне кажется, что вот с другой стороны, я бы сказал тоже так, что вот это в какой-то степени это тоже ответственность за государство. Но вдруг, допустим, если сейчас будут новые выборы, вот согласно всем общественным опросам, оказывается, что вот побеждают практически одни и те же партии. Значит, разница, допустим, между правом и справедливостью и их главным, как сказать, конкурентом, значит, гражданской платформой, платформой обывательской, практически она сохраняется. Значит, получаем новый парламент, в котором отношение сил будет такое же, как и теперь. И что? И тогда снова проблемы. И тогда снова проблемы с тем, чтобы создать новое правительство большинства и так далее, и так далее. Мне кажется, что вот как раз братья Качинцы, они сейчас попали в очень сложную ситуацию. У них нет практически хорошего выхода. И боюсь, что вот их, как это сказать, рейтинг будет сейчас понижаться.
Скажите, Ирина, вот если рейтинг Качинских будет понижаться, если их политическая партия не будет столь уважаемой избирателем, как это было до сих пор, есть ли кому-то занимать их место? Вот тоже такая проблема.
Ну, два варианта. Во-первых, это ситуация абсолютно нормальная. Да, мы имеем ту же ситуацию в Соединенных Штатах. На выборах президента, давайте вспомним, да, когда решало все несколькими тысячами голосов. Мы имеем практически ту же ситуацию сейчас в Германии. Мы имеем практически ту же ситуацию в Италии. Но в этих странах, то есть это означает, что... И это хорошо. Это означает, что...
И в Венгрии тоже похожая ситуация. Да, там
да,
тоже такая
да.
же...
Нет, но я говорю сейчас о развитых, да, таких странах, развитой демократии, да, как да, говорили да, понимаю, в советские да. времена, да. По сути дела, это означает, что значит, те силы политические, которые конкурируют, у них уже достаточно близкие платформы. Они все, в общем, выступают примерно плюс-минус одними и теми же программами, но с какими-то девиациями. И значит, дальше встает проблема, как сделать так, чтобы вот эти правительства, вот эти парламенты, где счет идет на каждого депутата, где идет на каждого буквально вот человека, вот его голос он будет решать, так, чтобы сделать эти парламенты и эти правительства, сделать их эффективными. В общем, в западных странах это получается. Хотя тоже не всегда, и это получается с трудом. Но это некий признак нормализации, я бы сказала, да? Но есть худший значительный вариант.
вариант и сценарий. И это происходит в том случае, когда ухудшается экономическая ситуация, социально-экономическая. В общем, Польша, она не идеальна, да, по-прежнему все-таки очень высокая безработица. И в этом случае народ начинает смотреть в сторону оппозиции, реальной оппозиции. Причем оппозиции, мне даже очень трудно как-то ее назвать, она правая, левая. Это экстремисты, националисты, это лига польских семей. То есть это сильно хуже, чем Лепер. То же самое может быть в России, то же самое может быть в любой из стран, где пока не наступила эра нормальности.
Напомню, что в программе «Час прессы» участвует политолог Ирина Коблинская и обозреватель польской газеты «Речь Посполита» Славомир Попковский. Мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые господа.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно, с умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В районе Сочи идут поисковые работы на месте падения самолета А-320 армянских авиалиний. Найдены 48 тел погибших, около 20 опознаны. К сотрудникам МИНЧС присоединились французские специалисты компании Airbus, которые владеют методиками поиска самописцев, а также океанологи. В Мосгорсуде присяжные выносят сегодня вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. На скамье подсудимых уроженцы Чечни Муса Вахаев и Казбек Дукузов и московский нотариус Фаиль Садриддинов. Международная амнистия подвергла российские власти острой критике за неспособность помешать нападениям расистов на иностранных студентов и беженцев. В докладе правозащитной организации российские власти обвиняются в неэффективном расследовании большинства таких нападений. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения к подсудимому высшей меры наказания – смертной казни. В Турции совершен очередной теракт, ранено не менее 15 человек. Автобус, перевозивший военнослужащих и их детей, подорвался на мине. Теракт совершен на юго-востоке страны, где активно действуют курдские боевики. США, Великобритания и Франция представили Совету безопасности ООН совместный проект резолюции по иранской ядерной программе. В Израиле парламент сегодня утверждает кабинет, сформированный премьер-министром Эхудом Ольмертом. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. 1 мая истек срок ультиматума ЕС об аресте бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что гости нашей программы сегодня политолог Ирина Коблинская и обозреватель польской газеты «Речь Посполита» Славомир Попковский. Ведет программу Виталий Портников, и мы продолжаем нашу дискуссию о популизме в центральноевропейской политике. Популизме, который ярко проявился в Польше в связи с тем, что значительно повысились политические котировки Анджея Лепера, одного из наиболее известных в популистском как раз спектре политических деятелей Центральной и Восточной Европы. Господин Попковский, вот я о чем подумал. Может быть, мы с госпожой Коблинской и вообще даже с вашей газеты несколько преувеличиваем опасность всего этого. Вот вспомним, как было с Австрией. Там была партия Свободы. Ее лидер Йорг Хайдер долгое время считался нерукопожатным. И, тем не менее, австрийские консерваторы его пригласили в коалицию. Правда, сам он не стал членом австрийского правительства, но все его соратники заняли высокие посты и продолжают занимать занимать их по сей день. И оказалось, что эта партия вполне такая респектабельная в австрийской политической жизни, и ничего такого страшного от нее не происходит. Другой пример. Италия. До недавнего времени вице-премьером в правительстве Сильвио Берлускони был лидер Лиги Севера Умберто Босси. Один из самых, я бы сказал, жестких популистских политиков современности. Человек, который никогда не пытался как-то в выражениях стесняться по отношению и к политическим оппонентам, и к так называемым мигрантам, и вообще к иностранцам, ксенофоб, человек, не уважающий половину населения собственной страны. И тоже вполне респектабельный был вице-премьер. Я не говорю о коммунистах или не о фашистах, или бывших коммунистах, или бывших фашистах, просто потому, что у них, в отличие от таких ярких популистов, есть идеология. По крайней мере, избиратель знает, почему он за них голосует. Тут другая история. Но, может быть, и у вас все не так страшно. Ну, просто братья Качинские научат Лепера любить родину более респектабельно.
Это вполне возможно, тем более, что вот господин Лепер сильно меняется, что он уже не является таким, как говорят в Польше, ваташкой, как был раньше, что сейчас он представляет себя как большой политик, который мечтает об этом, чтобы когда-то стать президентом. Но мне кажется, что если мы говорим вот о проблемах популизма в центрально-восточных государствах, надо обратить внимание на одно явление, которое, как сказать, очень сильно влияет на ситуацию. Значит, я бы сказал так, что вот политическая система большинства стран вот этого региона, это политические системы этих стран, они еще очень нестабильны. Это во-первых. Во-вторых, проблема появилась тоже после того, когда началась большая трансформация, значит, вот появилась новая элита разных партийных группировок, вот и появилось явление такое, что вот эта новая элита, она как-то, произошел процесс отчуждения вот электората, простых людей, вот таких, которые отдают свои голоса от политики. Они выступают что-то вроде зрителя вот на политической сцене, которого раз в 4 года или там раз в год или раз в 2 года призывают к тому, чтобы он пошел голосовать. А так элита вот и общество существует как будто параллельно, независимо друг от друга. Мне кажется, что вот без этого, мне кажется, что поэтому вот очень трудно сравнивать вот популистов, допустим, в Западной Европе и в наших странах.
С этим соглашусь, потому что, Ирина, мы, наверное, с трудом сможем сравнить Владимира Жириновского и Анджея Лепера. Сейчас, по крайней мере. Потому что я очень хорошо помню встречу нового политического года на российском телевидении в 93-й год, да? Как раз после политического кризиса в России, когда Жириновский получил так много мест в Государственной Думе, как все были в каком ужасе, как Жириновский там носился по этому телевизионному залу, как таран, и говорил: «И тебя посажу». Всех хотел посадить, как будто бы. А в результате оказалось, что Владимир Жириновский очень здравомыслящий человек. Такой здравомыслящий, что просто вообще иногда пугаешься. Может быть, его здравомыслие изначально существовало, и так все и было задумано?
Не знаю, никогда не работала с Жириновским.
А хотели бы?
Нет. Ну, вот я не технолог, я политолог, аналитик. Он, безусловно, человек вменяемый на 200%. Он один из редких сейчас оставшихся на политической сцене России политических животных. Это вот то, что говорили о Ельцине. Это был ряд политиков. Да, таких, в общем, на самом деле осталось мало. Он политическое животное. У него колоссальная политическая интуиция. Он политик с большой буквы Жириновский. Это правда.
Несмотря ни на что, на то, что он произносит.
Он произносит. Вообще сейчас произносятся такие вещи, что волосы дыбом встают и от людей, которые не играют. Он же потрясающий совершенно актер. Вот. Я хотела бы все-таки вернуться к тем очень важным вещам, которые только что сказал, которые сказал Славомир. И это очень страшно, на самом деле, вот это отчуждение электората, популизм. И на самом деле это кризис демократии. Вот это отчуждение элиты от общества, это то, что общество, это вот такая галерка, которая наблюдает то, что творится на сцене, то, что творят на сцене, да, и не очень может на это повлиять. Тем более, что ощущение такое, что они, именно потому что они думают, что они ни на что не могут повлиять, они изверились в демократии, они не приходят на выборы. И это то, о чем говорил Славомир в начале, да, он говорил о том, что на самом деле результаты вот тех выборов, которые были, да, последние в Польше, их нельзя считать абсолютно репрезентативными, потому что пришли-то на выборы, в общем, меньше 50% населения, вот, и это огромная проблема, это проблема, наверное, я надеюсь... Хотелось бы надеяться, я не говорю здесь о России, но мне хотелось бы надеяться, что для вот стран Центральной Европы, может быть, это проблема роста, да, это вот был некие большие ожидания, это был вот такой вот подъем, сейчас идет спад, идет как бы решение собственных маленьких проблем каждым маленьким человеком, а потом появится вот ощущение этих ценностей у нового поколения, оно рождается, это как бы то, что вот всасывается с молоком матери, да, вот этого не было. И, может быть, вот это вот молодежь, которая сейчас есть, нужно еще одно поколение, которое родится уже у этих молодых людей, и у них уже вот это ощущение демократии будет абсолютно естественным. Они будут чувствовать себя гражданами страны.
Ответственными гражданами.
Ответственными страны, гражданами, да. То есть и не просто ответственными, а, сказать, способными что-то менять в жизни своей страны. То есть это появление вот этого гражданского общества, которое на самом деле, к сожалению, даже в Польше, которая всегда, в общем, была таким образцом демократии в Центральной Европе, пока нет.
Вот, Славомир, попытаемся вот такой профессиональный вопрос понять мы давайте с вами. Вот ваша газета, действительно, которая достаточно жестко сейчас относится к существующей власти, и которая отнюдь не была поклонником партии «Право и справедливость» в ходе предвыборной кампании, по крайней мере, давала много объективной информации, которая показывала, что многие лозунги не сработают после победы не только «Право и справедливость», но и других ведущих политических сил Польши. Она имеет неплохой тираж там, да?
Да.
Еще больше тираж, но в два раза больше, имеет там газета «Выборча», которая тоже, можно сказать, отнюдь не была поклонником партии «Право и справедливость». И сейчас вот газета «Денег», которая выходит несколько дней, которая уже тоже имеет очень неплохой тираж для только что появившейся газеты, она рассказала о афере, связанной с именем одного из лидеров бывшей гражданской платформы, депутата Европарламента Павла Пискорского. То есть практически вся качественная пресса, так называемая, имеющая огромное количество читателей, в России нет столько читателей политической прессы, как в Польше, она достаточно квалифицированно объясняла, что происходит и что может произойти в результате тех или иных решений избирателей. Так вот, что же эти избиратели? Они вот это ваши читатели не являются избирателями? Или ваши читатели являются меньшинством избирателей? Или, может быть, они просто читают вас с удовольствием в кофейнях, а делают совсем другие выводы?
Я очень рад, что вы сказали о польской печати, и в том числе и о моей газете. Но я бы сказал так, что, к сожалению, вот процент людей, читающих газеты, в Польше не так уж великий. Поэтому вот влияние вот этих печатных изданий на сознание общества гораздо меньше, чем, например, электронных медиев. Что касается моей газеты «Речь Посполита», знаете, вот в нашей газете очень хороший такой, как это сказать, достаточно консервативный уклон. И этим мы отличаемся от газеты «Выборчи». Но независимо от того, что вот наши симпатии более, как сказать, консервативные, все-таки независимо от этого, кто сейчас находится у власти, мы будем критиковать любую власть, если она с нашей точки зрения будет делать ошибки. Поэтому мы критиковали и левых, когда они провели, и сейчас достаточно критически относимся для разных, как сказать, начинаний вот нового правительства.
Ирина, как вы считаете, в принципе, вот когда вы говорите об этих следующих поколениях, которые там, и что тут уже кто-то должен формировать, вот если вы откроете в России, да, газеты политические, то вы видите, что эти газеты нового поколения не сформируют, если их будут читать студенты, там, аспиранты, то есть ну, думающая часть общества. Я совершенно не убежден, что у них выработается понимание политической реальности в собственной стране. Ну, а телевизор — это отдельная история, мы уже о телевизоре поговорили.
Нет, ну, во-первых, газеты надо уметь читать, да, поэтому если они будут читать газеты, они научатся понимать то, что происходит в стране.
Вы чуть не сказали «на самом деле».
На самом деле, да, безусловно. Да. Нет, ну, понимаете, в чем дело? Нельзя, безусловно. Одна газета, прочитав одну газету или читая регулярно одну газету, нельзя получить объективный совершенно срез того, что происходит. Потому что газеты разные, у газет есть разные владельцы, у газет есть разные направленности, да? Есть разные группы, которые читают разные газеты. Тем не менее, я не могу сказать, ну, если мы говорим, допустим, о российской прессе, но у нас есть приличные газеты, которые достаточно прочитать, там, «Ведомости», «Коммерсант независим», этим, и, в общем, вы получите примерно правильную картину отражения того, что происходит на самом деле и в стране, и за рубежом.
Вы знаете, Ирина, я вам скажу честно, вот «Ведомости» и «Коммерсант» — это вот так вот нас учили, да, когда в факультете журналистики, но мы еще тогда не знали, что так будет. Это деловая пресса.
Это
да,
деловая...
понимаете, то есть этот пресс должен читать человек, который вот сидит
совершенно верно,
с
да.
портфелем ваших акций, вот ваш...
Это
да?
человек, которого везут на работу, да. у него есть 10 минут, или если там он стоит в пробке, у него есть чуть больше времени, вот прочитав эту газету. Тем не менее, они дают достаточно много информации и комментариев, которые каким-то образом направляют мышление вот этого бизнесмена, да, или кого-то другого. Есть, если говорить о телевидении, у нас не безнадежное телевидение, повторю, не безнадежное. У нас совершенно безнадежные новости. Вот это просто это ужасно, то, что вот показывают в новостях. Тем не менее, остались программы аналитические, посмотрев две или три, которые тоже можно понять общие какие-то такие тенденции. Вот. На самом деле, мне кажется, есть очень такое прогрессивное средство массовой информации, электронное, это радио. Я, например, очень много слушаю радио, и чем больше людей ездят в машинах, тем больше становится людей, которые получают оттуда информацию и комментарии, и как бы они учатся мыслить какие-то. Есть 2-3 программы, которые они слушают, которые понимают, которые дают им представление о том, что происходит. Если говорить о польской прессе, для меня было абсолютным откровением, статья министра иностранных дел нынешнего польского Стефана Меллера, он был послом долгое время в России, статья, которая появилась в самом начале апреля, очень критическая в отношении польской внешней политики, которая у меня сразу вызвала вопрос, насколько Меллер собирается оставаться в правительстве. И действительно, в общем, появилась информация о том, что Меллер вот в новой коалиции министр иностранных дел не останется. То, что эта статья была опубликована не в газете «Выборчий», которая всегда была острой, критичной и позволяла себе больше, чем «Речи Посполитой», которая более консервативна, а она была напечатана в «Речи Посполитой», с моей точки зрения, это свидетельствует о том, что в Польше формируется все-таки очень ответственная пресса. И здесь я хочу высказать свои комплименты в отношении «Речи Посполитой», которая продолжает оставаться все-таки такой газетой, как говорят поляки, жандовой. То есть это все-таки правительственная газета, газета номер один в стране, которую надо просматривать. Это если в этой газете появляются такие статьи, если политики такого ранга и таких высоких моральных качеств, как Меллер, да, отдают туда свои статьи, это значит, что это хорошая газета.
Ну вот, господин Поповский, как может быть вообще ситуация, это для России она более чем странная, когда министр иностранных дел печатает некую статью, критически говорящую о внешней политике. Ведь, понимаете, да, это странно не только для России, но и для многих других, я думаю, стран постсоветского пространства.
Во-первых, да, совершенно верно, что это была статья достаточно критическая. Вот некоторые даже говорят, что это было что-то типа завета министра Меллера. Я бы сказал тоже так, что вот эта статья была достаточно, как сказать, она была написана достаточно, как это сказать, дипломатически, языком. Так что здесь было все как положено, никто не мог ничего плохого сказать об этой статье, о том, что вот именно министр иностранных дел печатает вот такую статью. Но я не могу согласиться с этим, что сказала Ирина, что вот Речь Посполита, большое спасибо за вот очень теплые слова, которые вы сказали в адрес моей газеты, но все-таки я не могу согласиться с этим, что это правительственная газета, а это серьезно газета, это, как сказать, в Польше называется «Опиньотвучи», я не знаю, как это...
Создающее общественное мнение, да?
Да, мне, извините, долго не был в России, поэтому у меня есть проблемы с российским языком.
Это не проблема ваша с русским языком, это проблема в том, что такого термина не существует в российских средствах массовой информации до сих пор.
Но вот моя газета, она достаточно серьезная, вот так как... Но никаким образом не можно говорить, что это правительственное.
Она имела в виду, Ирина, я так понимаю, правительственное в смысле с государственным мышлением. Вы тут друг друга не поняли.
Именно это я имела в виду.
Да, если так, значит, Ирина, извините, пожалуйста, все понятно, я соглашаюсь. Так что здесь нет проблем. Я бы сказал по-другому. Вот сейчас в Польше происходит странная ситуация. Многие политики, столько появилось вот политических программ по радио, по телевидению, что это практически иногда невозможно просто слушать. Вот иногда бывает так, что вот одного дня один политик выступает, две-три программы, и это просто уже получается слишком-слишком много.
Я хотел бы вот о чем у вас, Ирина, спросить. Если, в принципе, вот говорить о будущем, да, популизма в Центральной и Восточной Европе, может быть, эта волна схлынет со временем? Может быть, это просто временный такой процесс? Ну, люди разочаровались, но потом как-то ситуация будет выправляться в экономике и политике. Будут реальные результаты там отступления в тот же Евросоюз. Может быть, на самом деле у таких вот политических сил, маргинальных, по сути своей, нет будущего. Может быть, завтрашний избиратель не будет стремиться к простым решениям. Или наоборот. Может быть, он наоборот, на Западе Европы будет стремиться к простым решениям.
Вы знаете, что мне кажется, что популизм — это проявление более серьезной тенденции, более глубинной, которая происходит сейчас в мире, которая является такой реакцией на глобализацию и на интеграционные процессы. И я имею в виду здесь процесс национализации, потому что в большинстве стран, даже глубоко интегрированных и чувствующих себя вот в этом интеграционном пространстве очень комфортно, да, я говорю здесь о Германии, да, тоже Франции, Италии, в них сейчас происходит возрождение национального самосознания. Я говорю не о национализме, а именно о национальном самосознании. Вот это явление, как мне кажется, не однодневное и, может быть, не на декаду. Мы видим это как, может быть, это естественная реакция на вот эти вот, как бы, вот на балансировку вот этих интеграционных процессов, да, то, что вот так реагирует общество, то, что так реагирует государство, потому что у каждого государства в результате все-таки есть свои национальные интересы. Давайте посмотрим на то, что сейчас делает Германия в отношениях с Россией, то, что не одобряют многие европейские государства, я уж не говорю там о Польше, но Германия хочет обеспечить себе стабильные поставки энергии и российской энергии. И здесь она руководствуется исключительно национальными интересами. Когда будет выработана общая интеграционная политика, причем такая как бы когерентная, да, внятная, понятная, четкая, непонятно. Поэтому это процессы, популизм – это проявление. Это проявление, то, что мы видим вот во время выборов, это то, что мы видим в прессе. Это то, что улавливают люди. Это объяснение простым языком вот этих очень сложных процессов, потому что, безусловно, мир трансформируется. Выйдя из вот этого биполярного, зажатого состояния, он еще пока себя не очень ощущает, не твердо стоит на ногах. Ни Европа, ни Штаты, несмотря на то, что они являются вот таким вот лидером, да, и тем не менее вот этот рост антиамериканизма и неприятие лидерство американского, оно растет в мире, да, и в Америке, в общем, это понимают. Значит, никто себя не чувствует комфортно. Россия, которая никак не найдет себе вот этой вот удобной позиции и места. Вот. Поэтому мне кажется, что с популизмом мы еще какое-то время проживем. Причем то, что происходит в Польше, это еще не худший вариант, да. Чем более ответственное общество, чем более ответственные политики, чем более стабильна ситуация социально-экономическая, тем легче будет через это пройти. Чем острее вот эти вот всякие вот болячки экономические и социальные, тем жестче может быть проявление популизма.
Вот тот же вопрос вам, господин Поповский. Насколько вы рассчитываете вот на продление этой вот эпохи?
Мне кажется, что это явление пройдет. Что, как сказать, в более отдаленной перспективе я не представляю себе того, чтобы, допустим, господин Лепер мог стать президентом Польши. То, что для меня важно, это то, знаете что, создание гражданского общества, этого не делается от одного указа. Это процесс, который должен идти какое-то время. Я бы сказал еще одно, вот Говорят иногда о экономических проблемах. Ситуация в Польше достаточно странна, поскольку экономически Польша стоит гораздо лучше, чем, например, представляет себя гораздо лучше, чем, например, ей ситуация политическая. Мне кажется, что, конечно, есть процессы, которые происходят во всем западном мире, во всей Европе, и то, что происходит в Польше, в какой-то степени является частью вот этих процессов. Но, с другой стороны, так как сказал, существует вот что-то вроде такой польской специфики. И мне кажется, что вот уход популистов будет наступить тогда, когда вот политическая система в Польше, думаю, что тоже в других странах Центральной и Восточной Европы, когда она станет более-более стабильной, когда она будет отражать более реальные интересы разных групп, разных слоев общества.
Ну вот, кстати, госпожа Кобленская тут сравнивала, видите, российскую и польскую информационную реальность, и мне было очень интересно, чтобы вы тоже со своей стороны сравнили, потому что вот в представлении Ирины о этой российской и польской информационной реальности не так много серьезных различий, по большому счету. И вот как в вашем представлении?
Я, если можно, поправлю. Да. Виталий, нет, различия, безусловно, есть, но если говорить о прессе, да, о печатной прессе, то они значительно меньше. Если говорить о телевидении, новостные, безусловно, есть различия. Если говорить об аналитических программах, то в общем, они есть и в России.
Вот это как раз был вопрос к вашей оценке этой ситуации.
Знаете, что мне трудно говорить, поскольку вот последний раз был в России год тому назад. Раньше прожил в Москве достаточно долго, 13 лет. И знаете, что вот... Я до сих пор, например, с большим уважением отношусь к разным печатным изданиям, которые до сих пор я практически каждый день или каждую неделю открываю по интернету и читаю. И вот эти печатные издания, я, как сказать, шляпу с головы перед уровнем, политическим уровнем и так далее, этих изданий, я их очень уважаю. Но мне трудно говорить о... Сейчас о том, как выглядит российское телевидение. Боюсь, что здесь политический контроль гораздо, как это сказать, что уровень или ступень вот этого политического контроля над электронными медиами в России все-таки гораздо больше, чем, например, в Польше.
Если говорить, уже завершая нашу программу, Ирина, о том, до какой степени мы можем опасаться вот такой вот популистской волны в самой России. Потому что мы то, что мы говорили о Жириновском, Жириновский никогда не был центральной фигурой здесь, да? А здесь всегда были центральные политические силы, ведущие политические силы, это были силы, связанные с номенклатурой, и если они не были ответственны перед обществом, но они были всегда ответственны перед властью, да, перед номенклатурой, перед Кремлем, перед кем угодно, но их нельзя назвать безответственными в таком вот понимании слова, да? Могут ли на самом деле на каком-то изломе российского политического существования появиться здесь ведущие политики, которые будут предлагать несбыточные? Как, кстати, в бывших советских республиках они появляются?
Ну, вы знаете, что это очень сложный, конечно, вопрос. В России, несмотря на...
Это даже не экспертный вопрос, вопрос на интуицию,
да,
скорее.
Да, вопрос, несмотря на видимую абсолютную стабильность, да, вот политическую, я не чувствую эту стабильность надолго. Варианты могут быть совершенно разные. Если мы говорим вообще о популизме, то что иное национальные проекты, как не популизм? Это чистой воды популизм. И это, собственно, это та политика, которая сейчас реализуется Кремлем, реализуется правительством. Это главная линия. Она абсолютно популистская. Все реформы, которые вот последние осуществлялись, ну, так сказать, они были антинародными, я говорю, ЖКХ, да, но вот это всего не получалось. Я говорю о национальных проектах. Вот, может ли кто-то такой всплыть? Да, безусловно. Всплыл же Рогозин. Рогозина, партию Родину, сделали... под выборы предыдущие. В тот момент, когда такие политики становятся неуправляемыми, в теперешней России их убирают с политической сцены. Я имею в виду не физически, да, а политически. А вот получится ли это через год, через два, не знаю, вопрос. Потому что если вдруг политическая ситуация будет дестабилизирована в силу интересов какой-то политической группы, а исключать это нельзя, да, могут появиться какие-то
популистские политики, которые могут выйти из-под контроля. Представить это трудно, но исключать это совершенно нельзя.
Спасибо. Я напомню, что гостями сегодняшней программы «Час прессы» были политолог Ирина Кобринская и обозреватель польской газеты «Речь Посполита» Славомир Поповский. Благодарю вас, господа, что участвовали в программе. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.